Проповедь «Послание к Ефесянам» параллельно книге Иисуса Навина. Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье вечером 15 мая 1960 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Мне приятно это слышать, это хорошо. Но это всегда, как я уже говорил, возрадовался я, когда сказали мне «пойдем в Дом Господень». Это, кажется, Давид однажды высказал эту фразу «пойдем в Дом Господень». Лучшего места я не знаю, а вы, чем находиться в Доме Господнем. Так вот, сегодня вечером мы... У нас здесь друзья, которые из самой Джорджии, и, наверное, они будут уезжать обратно сегодня вечером после обеда, а потом мы, некоторые из них издалека. Надеюсь, что вы останетесь переночевать. И сколько комнат у нас есть, они открыты для вас. А потом, в среду вечером мы дальше продолжим изучение, и еще, если Господь позволит, в следующее воскресенье. И затем в Чатакве начинается 6-го. Так что все, у кого запланированы отпуска, мы рассчитываем замечательно, чудесно провести время в Чатакве. Там мы всегда так замечательно проводим время. Толпы не слишком большие, иногда у нас бывает, там в месяце примерно, наверное, там запросто можно было бы разместить 10 тысяч, но обычно, в прошлом году, по-моему, у нас было примерно 7 тысяч, примерно столько. Было все забито, но стоячих мест предостаточно, и сиденья размещены до самого выхода, так что мы с нетерпением этого ждем. И рад видеть здесь многих наших братьев-служителей. Никак не могу запомнить его фамилии, этого миссионера, брат Хьюмс и сестра Хьюмс. Это вы вот здесь сидите с малышами. Мы рады видеть их, миссионеров. Другие, брат Пэт, брат Долтон, и очень многие, брат Биллер. Еще видел всего несколько минут назад брата Коллинза. И было бы трудно всех их перечислить. Тем не менее, мы очень рады видеть вас сегодня вечером в Доме Господнем. Замечательный. Дорогой брат Невилл сел здесь позади меня, будет молиться вместе со мной, пока будет идти обучение Слову. Чарли, рад видеть сегодня здесь тебя и сестру Нелли, малышей. Это библейское обучение обычно очень... Да, брат Уэлч, я как раз тебя искал. Теперь вижу, что ты сидишь там в конце. Библейское обучение — это обычно дело довольно-таки скользкое, знаете, как будто скользишь по тонкому льду, как мы выражаемся. Но просто мы чувствуем, что, наверное, в данный момент и в это время, возможно, было бы неплохо как бы привести церковь к полному, на мой взгляд, пониманию самой позиции, кем мы являемся во Христе Иисусе. И иногда, я думаю, что проповедь — это чудесно, но иногда мне кажется, брат Биллер, что учение превосходит ее. Оно как бы особенно для церкви. Так вот, проповедь обычно застигает грешника. Слово наводит на него осуждение. Но учение помещает человека на ту позицию, кем он является. А нам никогда не удастся правильно верить, пока мы не узнаем, кем мы являемся в отношении позиции. Так вот, если бы Соединенные Штаты, эта прекрасная страна, послала меня в Россию как посла этой страны в России, если меня официально посылают в Россию, то за мной стоит вся власть Соединенных Штатов. Мое слово — это слово Соединенных Штатов, если я считаюсь послом. И если Бог послал нас быть Его послами, то вся власть на небесах, все, кем является Бог, все Его ангелы и вся Его власть стоят за нашими словами, если мы правильно поставлены, посланы посланники к людям. Бог должен почтить Слово, потому что Он со всей серьезностью написал, что вы свяжете на земле, то Я свяжу на небесах. Что вы разрешите на земле, то Я разрешу на небесах. И Я даю тебе ключи царствия. О, такие великие обетования Он дал церкви. Я после того, как на днях многие из вас, думаю, были здесь сегодня утром и слышали, как я попытался по-своему скромно и просто объяснить видение о небесах, которые я видел. Если бы кто-нибудь мне сказал, что Бог ему что-то говорил, я бы ни в коем случае не стал в этом сомневаться. Я поверил бы в это, даже если бы я не видел этого в Писании, я все равно старался бы верить этому брату на слово. Хоть я буду непрекословно придерживаться Библии, как и раньше, но все равно я верил бы, что брат, может быть, просто как-то неправильно это понял, что он, возможно, просто немножко в этом запутался, и все равно я считал бы его своим братом. И если что-то и горит в моем сердце, я надеюсь, что это никогда не уйдет оттуда в будущие годы. Я никогда не забуду, что произошло в прошлое воскресное утро, неделю назад. Это сделало со мной нечто такое, что произвело переворот в моей жизни. Я не боюсь. У меня нет никакого страха перед смертью. Смерти вообще не стоит бояться. И вам ее нечего бояться, если бы вы только поняли. Так вот, может быть, если вам нужно было бы нечто пережить, чтобы это знать, потому что этого невозможно объяснить, слов не хватает, потому что таких нет в английском словаре и ни в каком другом словаре, ведь это в вечности, нет вчера, нет завтра, все в настоящем времени. И там не то, что я чувствую себя отлично, а через час я чувствую себя не очень хорошо, а еще через час опять чувствую себя хорошо. Постоянно в настоящем времени. Понимаете, никогда не прекращается, просто такое славное умиротворение. Что-то такое. И там не может быть греха, там не могло бы быть зависти, не могло бы быть болезни. Ничто никогда не смогло бы добраться до тех небесных берегов. И если бы мне была предоставлена честь высказать следующее, хотя, может быть, и нет, если же нет, тогда я молю, прости меня, Боже. Но раз я удостоился такой чести, а так оно и было, и Бог позволил мне быть восхищенным, чтобы нечто увидеть, я назвал бы это первым небом. И, по-моему, один человек в Библии по имени, мне кажется, Павел, был восхищен до третьего неба. И если на первом небе было так славно, то что же находится на третьем небе? Неудивительно, что он не мог говорить об этом 14 лет. Он сказал, что он не знал, был он в теле или вне тела. Вместе с этим великим апостолом, не то что хочу посягнуть на его должность, или же попытаться прослыть кем-то похожим на него, но я могу вместе с ним сказать, что я не знаю, было это в этом теле или вне тела. Только это было так же реально, как я смотрю на вас. А мне всегда хотелось узнать, будет ли так, что я буду проходить мимо и увижу проплывающее облачко, дух, и скажу, а вот идет брат и сестра, это Чарли и Нелли. А там идут брат и сестра Спенсер. Это всегда меня озадачивало. Если мои глаза в могиле разлагаются и гниют, если у меня уже нет ушей, чтобы что-то слышать, и если у меня вся кровь вытекла, и они забальзамировали, и она в водах или в земле, и у меня не осталось умственных способностей, моих мозговых клеток, тогда кем бы я был, как невитающим в пространстве духом? И это меня беспокоило. А мне бы так хотел сказать: «Привет, брат Пэт! О, так рад видеть тебя! Привет, брат Невилл! Как я рад тебя видеть!» Но я подумал: «Но если мне нечем видеть, нет рта, нечем говорить, все сгнило, все прах, то как же я смогу сказать: «Привет, брат Пэт! Привет, брат Невилл!» и так далее. «Приветик, Чарли!» Но теперь я знаю, что это не так, потому что в Писаниях написано, а я говорю, что это не противоречит, ибо если эта земная хижина разрушится, нас уже ожидает другая. Другая хижина, у которой есть глаза, уши, губы, умственные способности. Если эта земная хижина разрушится, у нее есть тело, в котором я могу чувствовать, могу разговаривать. И до меня только вот сейчас дошло, что Моисей умер и находился в неизвестной могиле 800 лет. И Елисей отправился на небеса за 500 лет до того, но на горе Преображения их увидели разговаривающими с Иисусом. Не менее 3-5 лет спустя смерти Самуила его вызвала ведьма Айндорская, и она пала на свое лицо, и она сказала: «Ты обманул меня, потому что ты и есть Саул». Она сказала: «Потому что я вижу богов». Она была язычницей, понимаете? «Я вижу поднимающихся богов». А Саул еще не мог его видеть, и он спросил: «Как он выглядит? Опиши мне его». Сказала: «Он худощавый, и у него накидка через плечо». Говорит: «Это пророк Самуил. Приведи его сюда ко мне». И я хочу, чтобы вы заметили, что Самуил вовсе не лишился своих характерных особенностей. Он оставался пророком. Он точно сказал Саулу, что произойдет на следующий день. Так что, вы видите, смерть не уничтожает нас полностью. Когда мы рыдаем, оплакиваем и сокрушаемся у могилы, она только изменяет наше место обитания. Она переносит нас из этого места в... Что такое возраст? Если я проживу еще один час, я проживу дольше многих 16-летних людей. Я проживу дольше многих 5-летних. Возраст не имеет значения. Мы просто помещены сюда с определенной целью, чтобы сделать нечто. Многие из этих симпатичных матушек, которые сидят здесь, некоторым из них по 60-70 лет, сказали бы: «Брат Данхам, а что я такого сделала? Вы воспитали своих детей. Вы сделали то, что и должны были сделать». Может быть, какой-нибудь пожилой папа сидит здесь и говорит: «Ну, я боронил поля, я делал то-то, я никогда не проповедовал». Но вы делали именно то, для чего вас Бог и послал, и для вас есть место. Разговаривал вчера с одним пожилым врачом, с одним близким другом моего врача, 80 с чем-то лет. И его свояченица сегодня здесь в церкви. И просто она немножко, совсем немножко, но волновалась за него. И я поехал проведать его. И как только я с ним заговорил, он буквально просиял. Рассказал мне о том, как он много лет назад ездил на охоту в Колорадо, в ту же местность, где я охочусь. Так обрадовался, прямо засветился. И я спросил: «Доктор, сколько вы уже лечите?» Он ответил: «Тебя тогда еще нянчили». И в глубине я сказал, и частенько он сказал: «На работе я брал телегу, прикреплял к седлу на лошади сумки, брал рюкзачок и шел». И я сказал: «Да, по берегам ручьев, в 2 часа ночи, с фонариком пытались отыскать дом, где у ребеночка болел живот или у матери были схватки». Сказал: «Так и есть». И я сказал: «Знаете, доктор, я верю, что за этой разделительной чертой между смертным и бессмертием у Бога есть место для добрых старых врачей, которые вот так отслужили». Крупные слезы навернулись у него на глазах, и он заплакал, он протянул свои немощные руки и сказал: «Брат, надеюсь, что да, за той чертой». Бог судит душу человека. Его сущность. Потом я процитировал ему это удовлетворяющее местописание. Много раз по вечерам карабкался через те темные топкие поля, стараясь кому-нибудь помочь. Может быть, никогда копейки за это не получал, но это ничего. Я сказал: «Иисус сказал в Писаниях: „Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут“». Так оно есть. А сегодня вечером хотелось бы укоренить церковь на этих 3 уроках, если Бог позволит. Как и на что смотреть, кем мы являемся? Мы начнем с 1 главы послания письма Павла в Ефес. И на следующих 3 уроках мы разберем 3 первые главы. По возможности постараемся рассмотреть каждый вечер по главе. Сегодня вечером, в среду, в следующее воскресенье утром, 1 глава Ефесянам. Теперь, на нашем совместном изучении я хотел бы сказать вот что. Это послание к Ефесянам является идеальной параллелью ветхозаветной книги Иисуса Навина. Ефесянам, послание к Ефесянам. Так вот, имейте в виду, если мы вдруг немножко отклонимся от того, как вы научены, то просто простите нас и потерпите нас немножко. Прежде чем мы его откроем, давайте попросим его помочь нам, склоним головы. Господь, мы приступаем к святому и священному Писанию Твоему, а оно надежнее, чем все небеса и земля. Ибо мы читаем в этом слове, названном Библией, что и небеса, и земля пройдут, но мое слово никогда не подведет. И вот в этот священный час я стою сегодня за этой кафедрой перед выкупленными Твоей кровью, перед этими драгоценными, дорогими, смертными людьми, которые сидят сегодня здесь, хватаясь по возможности за любую, даже мелкую надежду в ожидании той будущей жизни. Да будет его сегодня вечером предостаточно, чтобы каждый верующий здесь увидел свою позицию, и все, кто еще не вошел в это великое общение, протискивался бы в Царство Господь и стучался в дверь, пока сторож не откроет дверь. Даруй это, Господь. Мы читаем здесь, что эта Библия не подлежит частному истолкованию. Боже, не дай, чтобы я, Твой слуга, или любой другой слуга попытался истолковать Слово по-своему. Дай нам просто читать его и верить ему так, как оно написано. И особенно нам, пастырям паст, нам, пасторам, которые однажды соберутся там, в том славном краю, с небольшими паствами, и мы предстанем в присутствии Господа Иисуса, и увидим, как появится поколение Павла, Петра, Луки, Марка, Матфея и всех тех, и увидим, как они предстанут там на суде со своими группами. Боже, даруй, чтобы я смог сложить к Твоим ногам 10 миллионов трофеев, смиренно подползти и прикоснуться руками к Твоим драгоценным ногам и сказать: «Господь, они Твои». О, Боже, наполни нас снова Духом Своим и любовью Своей, и благостью Своей. И дай нам поступить, как поэт выразил в этой песне много лет назад. Христос по-прежнему сильна, святая кровь Твоя, пока не будет спасена вся Церковь Божия. Я верой распознал ту кровь, что льется все полней, и стала Божья любовь мотивом жизни всей. «Умолкнет жалкий мой язык», — написал он дальше. «Но в небесах опять я буду петь, как Ты велик, как Ты силен спасать». Значит, могила не сулит Твоим детям никакой смерти. Это только место отдыха или укрытия, где это тленное облечется в нетление. Позволь нам сегодня вечером ясно увидеть это, Господь, как это дается нам в Слове. Даруй нам понимание и расставь нас на наши посты, Господь, для исполнения обязанностей, чтобы мы отслужили верно, пока Ты не придешь. Мы просим об этом во имя Иисуса и ради Него. Аминь. Так вот, послание к Ефесянам, как я только что говорил, по моему мнению, это одна из важнейших книг Нового Завета. Так получается, что кальвинизм уходит в одну крайность, а арминианство уходит в другую крайность, но послание к Ефесянам все это совмещает и позиционно размещает церковь. Так вот, я сравнил его с книгой Иисуса Навина. Если вы заметили, Израиль был выведен из Египта, и их странствование состоит из трех стадий. Одна стадия — это выход из Египта, следующая стадия — это пустыня, а третья стадия — это Ханаан. Так вот, Ханаан не символизирует эпоху миллениума. Он всего лишь символизирует период побеждающего, эпоху победы, потому что в Ханаане они убивали, сжигали и захватывали города, а в миллениуме не будет смерти. Но он символизирует еще одно. Он показывает оправдание верою после того, как они уверовали в Моисея и вышли из Египта. Освящение — это следование под огненным столпом и заместительство жертвенного агнца в пустыне, а затем вход в обетованную землю. А какая земля обетована для новозаветного верующего? Обетование — это Святой Дух. «Ибо будет в последние дни» — Иоэля 2:28. «Я изолью Духа Моего на всякую плоть. Сыны ваши и дочери ваши будут пророчествовать, и на рабынь моих, и на служанок моих я изолью от Духа Моего, и они будут пророчествовать. Я покажу чудеса на небесах, вверху и на земле, столпы огня, дыма и пара». И Петр сказал в день Пятидесятницы, после того, как взял тему и стал проповедовать: «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощение. отпускать, прощать, забирать все прошлые прегрешения. Вы заметили, что Иисус Навин, прежде чем они перешли Иордан, Иисус Навин сказал: «Пройдите посреди стана и очистите свои одежды, и осветитесь каждый из вас, и пусть никто не входит к жене своей, потому что в течение 3 дней вы увидите славу Божью». Видите, это процесс приготовления к унаследованию обетования. Так вот, обетование Израилю состояло в том, что Бог дал Аврааму обетование о земле Палестины, и это должно было стать их владением навсегда. И они всегда должны были оставаться в этой земле. Так вот, они прошли 3 стадии на пути к этой обетованной земле. Теперь смотрите, это идеально показано на прообразе в Новом Завете. Как я сказал, это противоречит мышлению некоторых из вас. Некоторые дорогие люди из Назарян, Церкви Бога и прочих, пусть это вас не обидит, но просто всмотритесь внимательно и посмотрите на прообразы. Посмотрите и увидите, что каждое место просто идеально состыковывается. Было 3 стадии странствования, и в этом странствовании тоже 3 стадии. Ведь мы оправдываемся верою, верою в Господа Иисуса Христа, оставляя землю египетскую, выходим, а затем освящаемся благодаря приношению Его крови, омываемся от своих грехов и становимся странниками и пришельцами, утверждая, что мы ищем землю, город, который грядет, то есть обетованием. Так и Израиль в пустыне, странники, негде было отдохнуть, перемещались ночь за ночью, следуя за огненным столпом, но в конце концов пришли в обетованную землю, где они обжились. Вот куда приходит верующий. Сначала он приходит к осознанию того, что он грешник. Затем он очищается водами, банью водной посредством крови. Или вернее, банью водной посредством слова, веры в Господа Иисуса Христа. Затем, оправдавшись верою, он становится причастником и имеет мир с Богом через Христа. Крестится во имя Иисуса Христа, чтобы пуститься в путь. Вам понятно? Странствование, тогда он становится пришельцем и странником. Он на пути к чему? К данному Богом обетованию. Израиль тогда еще не получил обещанного, но они были в пути. И не поднявшись, пожалуйста, поймите, именно на этом вы, назаряне и пилигримы святости и прочие, пали. Ведь Израиль, когда они пришли на то место в Кадес-Варне, тогда соглядатаи пошли и сказали: «Эта земля обширна». Но некоторые из них вернулись и сказали: «Мы не можем ее захватить, потому что города обнесены стенами», и так далее. Но Иисус Навин и Халев выступили и сказали: «Мы более чем способны захватить ее». Из-за того, что у них уже были подписаны и задокументированы формулировки, они верили в 2 действия благодати — оправдание и освящение, и не могли двигаться дальше. И послушайте, все то поколение погибло в пустыне. Но 2 вошли в обетованную землю и принесли назад доказательства того, что это была хорошая земля, и мы более чем способны захватить ее, потому что это было Божье обетование. Тогда люди, вместо того, чтобы пойти дальше, получить Святого Духа, говорить языками, получить силу Божью, крещение Святым Духом, знамения, чудеса, чудотворения, они посчитали, что это разрушит их традицию учения. И что с ними произошло? Погибли в той земле. Верно. Но верующие, группа Халева и Иисуса Навина, которые двинулись дальше к обетованию, они позже вошли в ту землю и захватили землю, и обжились в той земле, как на своей собственности. И нам никак нельзя останавливаться на оправдании, освящении. Давайте пойдем дальше, к крещению Святым Духом. Давайте не будем останавливаться на вере в Господа Иисуса, на крещении. Давайте не останавливаться на том, что Он очистил нас от греховной жизни, а теперь мы стремимся дальше занять позицию к обетованию о крещении Святым Духом. Ведь Петр сказал в день Пятидесятницы, «Ибо это обетование вам и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш». Так что это послание к Ефесянам, как Иисус Навин ставит нас на свою позицию. Обратите внимание, после того, как Иисус Навин перешел в ту землю и захватил землю, Он потом разделил землю. Ефрем здесь, Манасия здесь, а этот сюда, Гад здесь, Вениамин здесь. Он разделил землю, и заметьте, о, это просто зажигает наши сердца. Каждая из тех еврейских матерей, рождая тех детей, она в родовых муках высказывала то самое место, где они будут занимать свою позицию в обетованной земле. О, это обширная тема для изучения. Вот бы нам только вникнуть в это с подробностями, а на это ушло бы много-много часов. Однажды, когда мы отремонтируем нашу церковь, мне хотелось бы приехать и провести на этом целый месяц или два, ни на что другое не отвлекаться. Посмотрите, как они, каждая из тех матерей, когда она выкрикнула «Ефрем!» во время родов, она позиционно разместила его там, где его ноги окажутся в масле нефти. Каждый из них точь-в-точь там, где они были. И Иисус Навин, не зная этого, но по вдохновению, водимый Святым Духом, побывав в обетованной земле, дал всем то, что им было обещано, именно то, что Святой Дух пообещал тогда при родах. Ведь Бог поставил людей в церкви через муки рождения. О, иногда не бывают такие мучительные, когда церковь стенает под преследованием внешнего мира, веруя в Господа Иисуса, обетование Святого Духа для нас настолько же реально, как было и в Пятидесятницу, как они стенают и плачут от мук рождения. Но когда они рождаются и позиционно рождаются в Царство Божье, тогда Святой Дух поставил в церкви одних апостолами, других пророками, третьих учителями, четвертых пасторами, пятых евангелистами. Еще Он дал там говорение языками, истолкование языков, знание, мудрость, дары исцеления, всевозможные чудеса. А в церкви с этой целью я это и делаю. В церкви всегда пытается присвоить уголок кого-то другого. Но этого делать нельзя. Вы никогда не сможете вырастить кукурузу в уголке Ефрема, если вы Манасия. Вам нужно занять свое место во Христе. Занять эту позицию. О, будет еще глубже и насыщеннее, когда мы вникнем в это. Как Бог помещает в церкви одного говорить языками, другого... Так вот, нас часто учили, что мы все должны говорить языками. Это неправильно. Мы все должны это делать. Нет, не должны. Они все подряд не занимались одним и тем же. Каждый был каждый... Земля была усмотрена и разделена по вдохновению, и каждый... Я мог бы взять и по Писаниям точно показать вам, что Он помещал их именно на то место, где они должны были находиться позиционно. Что 2,5 колена должны были остаться по ту сторону реки, что их матери выкрикивали это при их рождении, и какое место каждый должен был занять. А когда вы уже вошли, это не означает, что для вас война закончилась. Вам все равно нужно сражаться за каждый сантиметр земли, на которой стоите. Так что, видите, Ханаан не символизирует великие небеса, потому что там война и беды, убийства и драки и так далее. Но на самом деле, вот что он символизировал, что это хождение должно быть безупречным. Вот в чем сегодня церковь терпит провал. В этом хождении. Вы знаете, что даже ваше поведение может помешать другому человеку получить исцеление. Ваше плохое поведение, неисповеданные грехи, обращаясь к вам, верующие, могут стать причиной того, что эта церковь потерпит страшный провал, и в день суда за все это без исключения будете отвечать именно вы. О, вы скажете, погоди-ка минутку, брат Бранхам, так ведь это же истина, подумайте об этом. После того, как Иисус Навин перешел в ту землю, Бог дал ему обещание, что, только представьте, провести всю военную кампанию, не потеряв ни одного человека, даже не получив ни одной царапины. Не нужны ни медсестры, ни первая помощь, ни бинты. Аминь. Бог сказал, «Земля ваша, идите и сражайтесь». Представьте, проводить военную кампанию, когда рядом нет даже Красного Креста, никто не поранится. И они губили амореев и хитеев, а среди них самих ни один не поранился, пока в стан не вошел грех. И когда Ахан взял вавилонскую одежду и золотой слиток и спрятал их под своим шатром, на следующий же день они потеряли 16 человек. Иисус Навин сказал: «Стоп! Стоп! Погодите, что-то не в порядке! Что-то тут не то! Мы объявим семидневный пост!» Бог дал нам обещание, что ничто нам не повредит, наши враги будут падать у наших ног. А тут что-то не так. Что-то где-то пошло не так, потому что у нас тут лежат 16 трупов. Это братья-израильтяне, и они мертвы. Почему они умерли? Невинные люди. Потому что один человек нарушил порядок. Вы видите, почему этому нужно обучать? Церковь равняется на Слово Божье, равняется на Бога и равняется друг с другом. Хождение совершенно праведно, рассудительно пред всеми людьми, боится Бога. Из-за того, что один человек украл одежду и сделал запретное, 16 человек лишили жизни. Мне кажется, 16, может и больше. По-моему, 16 человек погибло. Иисус Навин созвал, сказал, что-то не в порядке. Бог дал обещание, но что-то не в порядке. Когда мы приглашаем вперед больных, и они не исцеляются, нам нужно объявить священный пост, созвать собрание. Что-то где-то не так. Бог дал обещание. Бог должен придерживаться этого обещания, и Он его исполнит. И Он объявил пост, и они выяснили, они бросили жребий, и Ахан признался, и они убили Ахана, семью и всех, и сожгли их прах, и оставили их там в воспоминания. Иисус Навин дальше продолжал вести битвы, захватывая все без единой царапины и раны. Вот вам, пожалуйста. Однажды ему нужно было немножко времени, дополнительного времени. Солнце заходило, воины ночью не очень хорошо могли воевать. Иисус Навин, этот великий воин, помазанный Богом, позиционно размещенный в той земле, как посланник Ефесянам для новой церкви, когда овладевал землей, захватывал ее, ему нужно было время, поэтому он сказал: «Солнце, стой!» И оно стояло на месте около 12 часов, пока он не захватил ту землю. Видите? Так вот, посланник Ефесянам позиционно размещает нас во Христе, как и они были в святой земле. Наше размещение не в святой земле, но в Святом Духе. Теперь давайте просто прочитаем Слово. Посмотрим, насколько совершенна церковь. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа. О, мне это нравится. Бог сделал его апостолом. Не пресвитеры возлагали на него руки, не епископы его куда-то посылали, но Бог призвал его и сделал его апостолом. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым, освященным и верным в Иисусе Христе. Посмотрите, как он тут обращается. Это обращение не к неверующим, это к церкви. Это обращение к вызванным, к освященным и призванным, которые во Христе Иисусе. Так вот, если хотите узнать, как мы входим во Христа Иисуса, то обратитесь, пожалуйста, к 1 Коринфянам 12. Там сказано, «Ибо одним духом мы все крестились в одно тело». Как? Крещены чем? Святым Духом. Не водным крещением, обращаясь к людям из Церкви Христа, но одним духом, заглавной буквы, одним духом, не одним рукопожатием, не одним документом, не одним окроплением, но одним духом. Мы все крестились в одно тело, в наше владение, в ту землю, в которой Бог дает нам жить, Святого Духа, как Он отдал евреям Ханаан, точно так же Он дал нам Святого Духа. Одним Духом мы все крестились в одно тело. Вам понятно? Так вот, Он обращается к духовным хананеям, к Израилю, к духовному Израилю, который овладел землей. О, разве вы не рады, что вы ушли подальше от египетского чеснока? Разве вы не рады, что вышли из пустыни? И помните, они должны были питаться манной, ангельской пищей с небес, пока они не перешли в ту землю. А когда они перешли в ту землю, манна перестала падать, тогда они были полностью зрелые, и они питались произведениями земли. А вот теперь, поскольку вы уже больше не младенцы, поскольку вы уже не хотите чистого евангельского молока, поскольку с вами не нужно нянчиться и подбадривать вас и уговаривать ходить в церковь, поскольку вы уже по-настоящему полностью зрелые христиане, то вы теперь готовы питаться твердой пищей. Вы готовы в нечто войти, сказал он. Вы готовы понимать нечто глубокое и насыщенное. О, мы в это непосредственно углубимся. О, ведь это было сокрыто от основания мира. Он сказал, поскольку вы уже вошли в это, я адресую это вам, не тем, которые только что вышли из Египта, не тем, которые еще в пути, но тем, которые находятся в обетованной земле, которые получили обещанное. Кто из вас получил обещанного Святого Духа? О, разве вы не рады, что вы в этой земле? Сейчас уже питаетесь ее произведениями, питаетесь твердой пищей Божьей, и у вас ясное понимание. В вашем духовном разуме уже больше нет путаницы. Вы точно знаете, кто Он. Вы точно знаете, каков Он. Вы точно знаете, куда направляетесь. Вы все точно о Нем знаете. Вы знаете, в кого уверовали, и уверены, что Он силен сохранить то, что вы предали Ему на тот день. О, это те самые и есть. Именно к ним тут обращается Павел. Послушайте внимательно. Теперь смотрите. Верным во Христе Иисусе. Теперь хочу повторить это церкви. Как мы входим во Христа? Зачисляясь в церковь? Нет. Занося фамилию в список? Нет. Крестившись через погружение? Нет. Как же мы входим во Христа? Одним Святым Духом, мы все крестимся в одно обетование, в тело, и являемся причастниками всего, что относится к этой земле. Аминь. О, мне это нравится. Если бы я не был охрипшим, то мог бы восклицать. Вот это да! Когда я вхожу в эту землю, она моя. Вот я и дома, я в Ханаане. Если Бог хочет меня для чего-то использовать, я послушен. Я хожу по святой земле. Я чадо царя. Разодетый и готовый. Я вышел из Египта, подошел к обетованной земле, выдержал испытание, перешел через Иордан и вошел в это благословенное обетование. О, как я это получил! Одним духом. Так же, как Павел его получил. Он подействовал на меня так же, как подействовал на него, так же, как он подействовал на вас, одним духом. Мы все крестились. Не окропились. Не просто какие-то его брызги, приятные ощущения, но погрузились в него. Всем дается окунуться в Святого Духа. Это обетование. Наши Ефесяне, наш Иисус Навин, которым является Святой Дух. Иисус Навин означает Иисус Спаситель. Иегошуа означает, что Святой Дух символизирует это в духовном смысле, как это было естественным, что Он наш великий воин. Он наш великий вождь. Как Бог был с Иисусом Навиным, так Бог в Святом Духе движет нами. И когда в стан входит грех, Святой Дух требует остановки. В чем дело с этой церковью? Что-то не в порядке. О, разве вы не видите, что у нас сейчас развелось слишком много сынов Киса? Слишком много Саулов приходят из семинарий и теологических школ, берут и учат этим извращенным вещам, как в Библии о них и предсказано, по-видимому, не имеют веры, отделяются от вас, не имеют с вами общения и так далее. Имеют вид благочестия, а с силы его отрекаются, от таковых удаляйся. Они не знают, откуда они родом, они не могут привести никаких доводов. Я скажу это со слов брата Бута Клиборна, моего друга. Если на свете и есть что-нибудь, что-либо незаконорожденное, несотворенное Богом, так это мул. Мул — низшее из всех существ. Он не знает, кто он такой. Он уже не может себя воспроизвести. Мул не может соединиться с другим мулом, чтобы появился мул. Ему конец. Он не знает, откуда его папа, и он не знает свою маму, потому что он смесь ослика с кобылой. Бог такого никогда не делал. Не смейте сваливать такое на Бога. Бог этого не делал. Бог сказал, все будет приносить по роду своему. Так точно. Но мул — это... Его папа был ослом, а его мама была кобылой. Так что он не знает, к кому он относится. Это лошадь, пытающаяся быть мулом, или же мул, точнее, это лошадь, пытающаяся походить на осла, осел, пытающийся походить на лошадь. Он не знает, к кому относится. И это самое твердолобое существо на свете. Ему нисколечко нельзя доверять. То же самое со многими людьми в церкви. Они не знают, кто их папа, они не знают, кто их мама. Они только знают, что они или пресвитериане, или методисты, или баптисты, или пятидесятники, или еще кто. Они не знают, откуда они родом. И на старого осла можно орать сколько хочешь, а он будет стоять и смотреть, оттопырив большие уши. Можешь проповедовать им хоть всю ночь, когда они уйдут, они все равно сколько знали, когда вошли, столько и будут знать. Это именно так. Не в качестве грубости, но я хочу сказать вам истину. Но одно они могут, они хорошие работяги. О, они только пашут и пашут. Это мне напоминает этих армянин, которые всегда пытаются делами пропахать себе путь на небеса. Верно, мул. О, женское общество взаимопомощи и ужин с курятинкой для денежного сбора проповеднику. И нам нужно организовывать танцы, общественные мероприятия. То есть вовсю пашут. Они... Для чего они пашут? Спросите их, получил ли ты Духа Святого после того, как уверовал? Они оттопыривают уши и не знают, к кому относятся. Что ты имеешь в виду? Откуда все это взялось? Что ты хочешь сказать? Какой Святой Дух? Я никогда ничего о нем не слышал. А, ты, наверное, какой-то фанатик. Видите, они не знают ни кто папа, ни кто мама. И их во всем нужно подбивать. То тут бить, то там бить, то тут бить, то там бить. Точно, старый мул. Но уверяю вас, с настоящим породистым конем этого делать не надо. Стоит только один раз щелкнуть одним хлыстом, и брат мой, его как ветром сдуло. Он знает, что делает. О, как приятно ехать верхом на породистом. Как хорошо, когда можешь сказать «Поехали, мальчик!» Ого! Ты лучше держись крепко, а то седло в воздухе зависнет. То же самое и с настоящими чистокровными христианами. Аллилуйя! Получите Святого Духа! Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Понеслись на всех парах к воде. Их и след простыл. Они не могут успокоиться ни днем, ни ночью, пока не получат Святого Духа. Почему? Знаете, христианин знает, кем был его папа. Понимаете, для рождения необходимы двое. Верно, папа и мама. Мул не знает, кто папа и кто мама. Но мы знаем, кто папа и мама, потому что мы родились от написанного Слова Божьего, подтвержденного Духом. Петр сказал в день Пятидесятницы, «Если вы покаетесь, и каждый из вас крестится во имя Иисуса Христа для прощения грехов, то вы получите дар Святого Духа». И брат мой, настоящий заново рожденный христианин, о, вот это да! Он оживленный, как только до него доходит слово, он получает Святого Духа. Вот тогда спросите его о чем-нибудь. Он знает, на чем стоит. Ты веришь в божественное исцеление? Аминь. Ты веришь во второе пришествие? Аминь. Спросите об этом мула. Религия мула. Я не знаю. Доктор Сидоров когда-то говорил, ну иди дальше вслед за Саулом. Видите? О, они не знают. Ну, знаешь что? Моя церковь в этом не уверена. О, брат ты мой, но заново рожденные люди ни капельки не сомневаются в пришествии Господа Иисуса. Они уверены, что получили Святого Духа, так же, как уверены в том, что Святой Дух дается. Так вот, Иисус сказал, «Женщина у колодца, мы поклоняемся на этой горе, а евреи поклоняются в Иерусалиме». Он сказал, «Женщина, послушай мои слова. Наступает час, и уже наступил, когда Отец ищет поклоняющихся Ему в Духе и Истине. Слово Твое есть истина». И каждый, кто прочитает Библию и поверит в каждое слово, которое говорится в Библии, и последует ее указаниям, и получит того же Святого Духа, что и они получили, так же, как и они его получили, с теми же результатами, что они получили, с той же силой, что и они получили, когда приняли его, он знает, кто его папа и мама. Он знает, что он омыт в крови Иисуса Христа, рожден от Духа, наполнен Божьим помазанием. Он знает, на чем стоит. Еще бы. Он в Ханаане. Он знает, откуда он родом. Именно так, с настоящим христианином. Спросите его, получил ли ты Духа Святого после того, как уверовал? Аминь, брат. На днях стоял рядом с одной пожилой святой женщиной, 92 лет, и разговаривал с ее 80-летним пастором. Я говорю, бабушка, а она прямо светится, говорит, да, сынок? Я спросил, как давно вы получили Святого Духа? Она ответила, слава Богу, я его получил около 60 лет назад. Так вот, если бы она была мулом, она бы сказала, «Погоди-ка минутку, я прошла конфирмацию, была окроплена, когда мне было...» Ну, конечно, меня приняли в церковь, я отнесла документы к такому-то... О, Боже правый! Они даже не знают своего места. Но она знала, откуда у нее право первородства. Она была свидетелем этого. Она родилась от воды и от духа. Она знала, а от воды — баню водную посредством слова. Необходимо слово. Теперь посмотрите, кому это адресовано. Тем, которые во Христе Иисусе. Итак, имейте в виду, Павел, я уделяю много времени, эту главу я все равно не закончу. Но я потороплюсь. Вам нравится? О, оно нам говорит, где мы находимся. Но за один только вечер мы не сможем уложиться. Нам нужно было бы как минимум месяц или два проходить каждый вечер, просто прочесывать его слово за словом, рассматривать прошлые события и показывать на истории, и выкладывать на чистоту слово за словом, и показывать вам, что это истина. Теперь давайте еще раз скоренько прочитаю этот стих. Павел, волею Божию, не волей человеческой, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и союз верным во Христе Иисусе. Это значит, они были вызваны, отделены, а теперь крещены Святым Духом и находятся во Христе Иисусе. Возлюбленные мои, я адресую это послание вам. О, представляю, как Павел сейчас там с ними. О, какой счастливый. Этому бедняге апостолу отрубили голову. Я стоял около того места, где ему отрубили голову. О, но на том новом теле у него голова есть. Ее уже никогда не отрубят. И он там с ними прямо сейчас. Тот же апостол, который это написал и сказал, «Вам, которые во Христе Иисусе, одним духом мы все крестились в это одно тело». Теперь смотрите. «Благодать вам». И мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким, всеми. Ты слышишь, Чарли? Благословивший нас всяким духовным благословением. Не просто чуть-чуть для апостолов и чуть-чуть для таких-то, но Он благословил нас всеми духовными благословениями. Тот же Святой Дух, который сошел в день Пятидесятницы, тот же Святой Дух находится сегодня вечером здесь, тот же Святой Дух, от которого Мария восклицала и говорила языками, и чудесно проводила время, и радовалась, и делала все прочее, тот же Святой Дух находится сегодня вечером здесь, тот же Святой Дух допустил Павла на тот старый корабль, который, казалось, был полузатоплен и пропал, и 14 дней и ночей не было ни луны, ни звезд. Он глянул туда, на каждой волне было по бесу, которые, уставившись, скалили зубы и говорили, «Сейчас я тебя потоплю, старина, теперь ты мой». И когда Павел склонился, чтобы коротко помолиться, предстал ангел и сказал, «Не бойся, Павел». Этот старый корабль разобьется об один остров. Пойди и поужинай, ничего страшного. И вот он пришел с цепями на дряблых руках, тащил их на ногах и сказал, «Мужи, ободритесь, ибо Бог, ангел Божий, которому я служу, предстал передо мной и сказал, Павел, не бойся, тот же Святой Дух находится сегодня вечером здесь, тот же Дух Божий служит нам теми же духовными благословениями, благословивший нас всяким духовным благословением в небесных местах». Перевод с английского от переводчика. О, давайте тут еще на минуточку приостановимся. В небесных местах. Не просто где попало, а в небесных местах. Мы собираемся в небесных. Это означает позицию верующего. То есть, если я молитвенно подготовлен, вы молитвенно подготовлены, или церковь молитвенно подготовлена, и мы готовы к проповеди, и мы собрались вместе как святые, вызванные, крещенные Святым Духом, наполненные Божьими благословениями, призванные, избранные, восседаем сейчас вместе в небесных местах, то мы в своей душе небесные. Наш Дух ввел нас в небесную атмосферу. О, брат мой! Вот вам, пожалуйста, небесная атмосфера. О, что могло бы сегодня произойти? Что могло бы сегодня произойти, если бы мы восседали здесь, в небесной атмосфере? и Святой Дух воздействовал бы на сердце каждого перерожденного и ставшего новым творением во Христе Иисусе. Все грехи под кровью, в совершенном поклонении, наши руки подняты к Богу, и наши сердца вознесены, восседаем в небесных местах во Христе Иисусе. Поклоняемся вместе в небесных местах. Вы когда-нибудь там восседали? О, когда я восседаю, то начинаю плакать от радости и говорить: «Боже, только не дай мне уйти оттуда». Просто небесные места во Христе Иисусе. Благословляет нас чем? Божественным исцелением, предузнанием, откровением, видениями, силами, языками, истолкованиями, мудростью, знанием, всеми небесными благословениями и радостью неизреченную и преславную. Сердце каждого наполнено Духом, ходят вместе, восседают вместе в небесных местах. Среди нас ни одной плохой мысли, не выкуривается ни одной сигареты, ни одного короткого платья, ни одного того, другого и третьего, ни одной плохой мысли. Никто друг на друга ничего не имеет. Все говорят с любовью и гармонией. Все единодушны в одном месте. Тогда внезапно пришел шум с небес, как от несущегося сильного ветра. Вот вам, пожалуйста. Благословил нас всеми духовными благословениями. Тогда Святой Дух может на кого-нибудь сойти и сказать: «Так говорит Господь, пойди в такое-то место и сделай то-то». Вот увидите, что это вот так запросто и произойдет. Видите? «Так говорит Господь, в таком-то месте сделай то-то». Вот увидите, что это так запросто и произойдет. Благословил нас вместе всеми небесными благословениями в небесных местах. Смотрите, так как Он избрал нас. Мы избрали Его, или Он избрал нас? Он избрал нас. Когда? В тот вечер, когда мы Его приняли? Избрал. Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в деноминациях, в любви. Когда Бог избрал нас? Когда Бог избрал вас, получивших Святого Духа? Когда Он вас избрал? Прежде создания мира. Своим предузнанием Он предвидел вас и знал, что вы полюбите Его. И еще до основания мира Он избрал вас и послал Иисуса, чтобы Он стал умилостивлением за ваши грехи, чтобы призвать вас к примирению с Собой, чтобы вы любили. О, вот бы у нас было еще несколько минут. Прежде чем мы пойдем дальше, давайте я вернусь назад. Бытие 1.26. Я продолжу в среду. Когда Бог создал человека, прежде чем Он создал человека, Он назвался Элохим. Это слово на древнееврейском означает самосуществование. Сам по себе. До Него ничто не существовало. Существовал только Он один, самосуществующий. Эль, Элах, Элохим означает самодостаточный, всесильный, всемогущий, самосуществующий. О! Но в Бытие 2, когда Он создал человека, Он сказал: «Я есть». Яху, Ию, Вух, Яхюа, Иегова. Что это означало? Я самосуществующий, сотворивший нечто из себя, чтобы это был мой сын, или же временный, или мой малыш в миниатюре. Слава! Почему? Он дал человеку Иегова означает, что Он дал человеку быть мини-богом. Ведь Он — Отец Бог. И Он создал человека мини-богом, так что Он уже не самосуществующий. Он существует со Своей семьей. Аминь. Элах, Элах, Элохим. Так вот, теперь Он Иегова. Иегова означает «существующий со Своей семьей». Так вот, Бог создал человека для того, чтобы он владычествовал над всей землей. У него было владение, и земля была владением человека. Это по Писанию? Если это его владение, значит, он был Богом земли. Он мог изрекать, и становилось так. Он изрекал то-то, и так оно и становилось. О. Вот он, Бог Иегова. Тот, кто когда-то существовал в самосуществовании, но теперь существует со своей семьей, и детки его с ним. Вот вам, пожалуйста. Прочитайте это. Мы вникнем в это в среду вечером, когда у нас будет побольше времени. Мы еще только минут 15, и мы, я думал, дойти тут до одного места, где мы запечатываемся обетованным Святым Духом, но не будем. Хорошо. Так вот, когда мы были призваны быть слугами Божьими? Когда Орман Невилл был призван быть слугой Божьим? О, вот это да! Это меня ошеломляет. Знаете что? Давайте возьмем несколько мест Писания. Я хочу, чтобы ты открыл 1 Петра 1:20. Пэт, а ты открой Откровение 17:8. А я открою Откровение 13. Теперь давайте послушаем. Вам нужно знать, когда Бог призвал вас быть христианином. О, какая прелесть! Это не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Хорошо, брат Невилл, ты открыл 1 Петра 1:20? Брат Невилл говорит 1:20. Ну, прочитай 1:19 и 1:20. Послушайте. 1:19 и 20. Да, брат Невилл читает 1 Петра 1:19 и 20. «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Когда он был предназначен? Прежде создания мира. Брат Пэт, прочитай мне Откровение 17:8. Брат Пэт читает Откровение 17:8. «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и падет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». Кто будет обольщен? Кто будет обольщен этой религиозной личностью, каким был Саул? Это было настолько коварно и настолько безукоризненно, что были бы обмануты кто? Сами и... Собрание говорит «избранные», если возможно. Если возможно, хорошо. Откровение 13:8, давайте я вам прочитаю. «И все живущие на земле, поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не были написаны в книге жизни у Агнца, закланного до создания мира». Когда наши имена были вписаны в книгу жизни Агнца? Когда Агнец был заклан прежде основания мира? Когда Бог был Иегова, Эль, Элах, Элохим, самосуществующий, точно как огромный цельный алмаз, а он ничем иным и не мог быть, а внутри этого алмаза были его атрибуты «Спаситель». Среди этих атрибутов внутри него был «Исцелитель». Ведь некого было спасать и некого было исцелять. Но его атрибуты породили это. Так что прежде основания мира, когда он знал, что здесь будет великое его проявление, что он станет спасителем, что он придет и станет плотью, и будет обитать среди нас, и он знал, что его ранами мы будем исцелены. Он заклал Агнца в Своей книге прежде основания мира и записал ваше имя в ту книгу прежде основания мира. Послушайте вот что. Предопределение опирается на предузнание, вернее, избрание. Избрание уходит корнями в предузнание, а предопределение смотрит на будущую участь. Не забывайте этого, что избрание опирается... Вот, послушайте, например, «Я был сорняком, я родился во грехе, зачат в беззаконии, пришел в мир, говоря ложь, родился среди грешников, отец и мать, и вся моя семья — грешники, я был сорняком. Но внезапно я стал пшеничным зерном». Как это произошло? Это... Что это? Избрание. Бог до основания мира избрал, что сорняк должен будет стать пшеничным зерном. Теперь я знаю, что я пшеничное зерно, потому что я спасен. Как у меня это получается? Загляните в корни и увидите, что он давным-давно это предопределил. Предузнанием он увидел, что я полюблю его, поэтому он совершил умилостивление через своего сына, чтобы через него я превратился из сорняка в пшеничное зерно. А теперь? В каком же положении я теперь? Я спасен, я хожу в благодати Божьей. На что устремлено предопределение? На будущую участь, куда он меня поведет и куда я иду. Аминь. Это вас захватило. Вот вам, пожалуйста. Теперь давайте прочитаем чуть дальше, а потом нам нужно будет скоренько закончить. «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас, предопределив усыновить себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Что Он сделал? Он предузнанием предвидел нас, зная, что Он Спаситель, самосуществующий. Не было ни ангела, ничего. Только Бог, Элах Элохим, самосуществующий, ничего кроме Него одного, но в Нем был Спаситель. А кого же Он будет спасать, если погибающих нет? Осознавая это, Он тогда знал, что этот, находящийся в Нем, великий атрибут, создаст там нечто такое, что Он мог бы спасти. А когда это произошло, Он предузнанием посмотрел вниз и увидел всех, кто это примет. И таким образом, Он тогда сказал, «Спасти таких я могу только одним образом. Я сам сойду и стану плотью, и возьму на себя грех человека, и умру за него, чтобы мне могли поклоняться, потому что Он Бог, объект поклонения». Затем Он сошел и взял все на себя, и когда Он это делал для того, чтобы спасти вас, кто хочет быть спасенным. Вы понимаете, что я имею в виду? Предузнанием безграничный Бог, который знал все, видел Агнца, и Он заклал Агнца прежде основания мира, и Он внес ваше имя в книгу жизни Агнца, и Он видел обольстительность сатаны, что Он будет делать, поэтому Он внес туда ваше имя. И Он сказал, что Антихрист будет таким религиозным, таким хорошим, таким приятным товарищем, таким умным человеком, таким религиозным человеком, что Он обольстил бы, если возможно, и самих избранных. Но это невозможно, потому что их имена были предназначены до основания мира. Избранием Он выбрал их, и по предопределению они знают, куда направляются. Вот так там. А кто мог бы в этом усомниться? Ведь так сказал Павел. Это же Писание Павла. Это же сам Павел и написал. Именно так он учил свою церковь. О позиции церкви прежде основания мира, когда Бог в муках рождения рождал вас, зная, как вы будете поступать. Он позиционно разместил вас в своем собственном теле, чтобы вы были домохозяйкой, фермером, проповедником, пророком, были одним или другим. Он поставил вас на позицию затем, когда мы ушли от чесночных египетских земель, прошли освящение и крестились в обетованную землю. Ведь обетование Божье — это Святой Дух. В Ефесянам 4:30 сказано: «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня вашего искупления». Тогда Бог, предопределив церковь, сказал: «И все люди, миллионы миллионов, будут в жизни очень религиозными и будут обольщены. Не будут обольщены только те, которые вошли в обетованную землю, чьи имена до основания мира были внесены в книгу жизни Агнца и вошли в обетованную землю и радуются этому. Многие люди боятся, что будут странно себя вести. Многие люди боятся, что, имея Святого Духа, они станут делать такое, из-за чего им потом будет стыдно перед людьми. Многие люди боятся расплакаться, мол, их любимый увидит его плачущим, или мама, или ваш сосед, или ваш начальник увидит вас. Перед завершением я хочу вам рассказать об одном человеке. Речь идет о человеке по имени Давид. И когда ковчег Божий побывал в Филистимской земле и прибыл, его привезли на повозке, его притащили валы. Когда Давид увидел приближение ковчега, он был в ночнушке, он выбежал на улицу, он дрыгал ногами и скакал вовсю, кричал и прыгал, плясал и прыгал и плясал. А ведь он царь Израиля. Его жена выглянула из окна и увидела его такое странное поведение. Она отнеслась к нему с презрением. Да она, наверное, сказала: «Идиот, гляди-ка на него, как он там себя ведет, брыкается, ноги кверху и скачет, ведет себя так. Да он, наверное, с ума сошел». И в тот вечер, когда он вошел, она сказала такие слова: «Ты кем это меня выставил? Ты же царь, мой муж, а такое вытворяешь, ведешь себя так». Давид сказал: «Завтра ты меня еще не таким увидишь, так точно». Он сказал: «Разве ты не знаешь, что я плясал Господу?» Он перешел на другую сторону. Он был в земле обетования. Он лишился всей манерности и мирской грязи. Он был так счастлив от того, что ковчег входил в его же город. О, уверяю вас, некоторые люди боятся Святого Духа, боятся, что они вдруг заговорят языками. Они боятся, что кто-нибудь скажет: «Так он же один из тех, что на языках болтает». Они боятся прийти в церковь и креститься во имя Иисуса Христа, потому что они стыдятся этого. О! Кто-то говорил, что мне придется отозвать свои пленки, потому что я проповедовал о крещении во имя Иисуса Христа. Я их не отзову, я еще больше запишу. Да-да, это... Еще больше запишу. Это из Библии. Если им не нравится то, что мы сделали вчера, то посмотрите, что мы сделаем завтра. Так и надо делать, понимаете? Просто продолжать дальше. Этому нет конца, потому что это от Господа. Это Бог. Вы знаете, что сделал Бог? Бог посмотрел с небес вниз. Он сказал: «Давид, ты муж по сердцу моему». Давид не стыдился. Он был слугой Господа. Он любил Господа. И он был так счастлив, настолько преисполнен радости, что не думал о человеческом престиже. Видите, как я говорил на проповеди сегодня утром, мы так сильно боимся, что выбираем себе учителя Саула. Нам по душе Саул из какой-нибудь семинарии, который объяснял бы нам, как мы должны придерживаться своей религии, и как мы должны это делать. Так делается по ту сторону Иордана, а на этой стороне руководит Святой Дух. Здесь вы не попадете в ту грязь. Здесь вам не важно, что думают люди. Здесь вы мертвы, и ваша жизнь сокрыта во Христе через и запечатана Святым Духом. Вас это не волнует. Вы живете в Ханаане. Вам по зубам хорошее зерно. Вы новое творение во Христе Иисусе. Вы идете в обетованный край. Помню, брат Коллинс, как стоял там лет 30 назад, когда эта церковь еще не была построена. Тут на углу проходили собрания, в палатке, мои первые собрания. Я проповедовал это же самое Евангелие. То же самое. Неисследимое богатство Христово, водное крещение во имя Иисуса Христа, веру в то, что каждое слово — это истина, крещение Святым Духом, божественное исцеление, силы Божьей, точно как я проповедую сейчас, никогда не отклонялся от Него ни на сантиметр. Бог открыл мне Его еще больше, так что когда Он Его открывает, я просто продолжаю Его выкладывать. Он никогда не отнимает от того, что уже было, Он только еще больше к этому добавляет. И я стоял там, когда человек 500 стояли на берегу и пели. Смотрю я вдаль за Иордан, где грозный вал шумит. Вижу я счастливый Ханаан, там наследие мое лежит. Благословенным навсегда буду я на том берегу. Отдохну навечно у Христа, и Его лик узрю. Когда они начали ее петь, я повел одного парня в реку, чтобы крестить его там, в имя Господа Иисуса. Я сказал: «Небесный Отец, я привожу к Тебе этого парня на основании его исповедания». Сам был еще пареньком. У меня дома есть эти фотографии. Я сказал: «Когда я крещу его водою, Господь, на основании его исповедания, во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, Ты наполни его Святым Духом». И примерно в тот момент нечто создало вихрь, и в вихре спустилась она. Там предстала яркая и утренняя звезда. Там предстал тот свет, который вы видите вон там на фотографии. Он там предстал. Это обошло весь мир, дошло аж до Канады и повсюду. Написали: «Таинственный свет появляется над местным баптистским служителем, когда он преподает крещение». Несколько дней назад ко мне приезжал доктор Ламза, хотя даже понятия об этом не имел, и привез мне фотографию, которую тот брат сейчас принес с собой. «У тебя есть эта фотография? У тебя с собой Библия, где она лежит? Она у тебя в книжке? Хорошо». Это была фотография старого, древнего, древнееврейского знака Бога, точно такая, какая существовала во времена Иова, когда Библия еще не была написана. Бог в своих трех атрибутах. Не три Бога, один Бог в трех атрибутах. Отец, Сын и Святой Дух. Три должности, в которых Бог действовал. Не три Бога, а три атрибута. И вот оно, пожалуйста, когда этот великий человек, доктор Ламза, переводчик Библии Ламзы, он сказал в то утро, когда я ему это сказал, я спросил, что это за знак? Он ответил: это древний знак Бога на древнееврейском. Бог один, Бог в трех атрибутах. Я сказал: то есть Отец, Сын и Святой Дух? Он остановился и поставил чашку кофе. Он посмотрел на меня. Джин, по-моему, там был. Лео сказал: «Ты веришь в это?» Я говорю: «Всем своим сердцем». Он сказал: «Вчера вечером, когда был на твоем собрании, брат Бранхам, я видел это развлечение. Я еще никогда этого не видел ни в Америке, ни в своих краях». Он сказал: «Эти американцы даже не знают Библии. Им известна только их деноминация. Они даже не знают, на чем стоят». Говорит: «Они вообще не разбираются». Он сказал: «Но когда я побывал там вчера вечером, говорит, я сказал: брат Джин, я просто говорю это с благоговением, любовью и так далее». Он говорит: «Я сказал, должно быть, это пророк, но когда я вижу, что ты веришь, что Отец, Сын и Святой Дух — это не три Бога, а атрибуты, тогда я знаю, что ты пророк Божий, иначе тебе так не было бы открыто». Он сказал: «Это совершенный знак». Говорит: «Я никогда...» Спросил: «Ты не единственник?» Я ответил: «Нет, сэр, я не единственник, я верю в то, что Бог — это всемогущий Бог, а три атрибута — это только три должности, в которых жил один Бог». Он сказал: «Благословенно твое сердце». Он сказал: «Однажды за это ты обогреешь землю своей кровью, но, говорит, пророки всегда умирают за свое дело». А я сказал: «Да будет так, если это угодно моему Господу». Перевод Библии Ламзы. О, это так истинно! Сколько раз я говорил этой церкви, как Самуил сказал, прежде чем они избрали Саула, прежде чем вы сейчас пойдете и вступите в какую-то деноминацию и станете полностью повязанными какой-нибудь религией, почему бы вам не позволить Святому Духу вести вас? Почему бы вам не принять Бога своим вождем и не позволить Ему благословить вас и забыть о своей деноминации? Так вот, я не говорю, что нельзя ходить в какую-то деноминационную церковь. Ходите в какую хотите. Это ваше дело. Но я вам говорю лично, вы позвольте Святому Духу вести вас. Читайте Библию, и что Библия велит делать, то и делайте. Благословит вас Бог, и... Так вот, я долго ждал, хотелось бы знать, Хочет ли здесь кто-нибудь пройти в молитвенную очередь, чтобы за него помолились? Если да, то поднимите, пожалуйста, руки. Просто один, два, три. Хорошо, тогда выходите сейчас прямо сюда и встаньте здесь, пожалуйста. И мы помолимся, а потом мы... Я еще не хочу, чтобы вы расходились. Я хочу тут еще кое-что сделать официальным, прежде чем мы закончим. Кому из вас нравится изучать послание к Галатам? Ой, вернее, к Ефесянам. Так вот, в среду вечером мы углубимся в печать. А затем, в следующее воскресенье утром, мы рассмотрим позиционное размещение церкви. О, если мы, наверное, затронем это в эту среду вечером, люди, кто отсюда, из Джеффа, позиционное размещение церкви, место каждого из них, ведь мы призваны посредством усыновления. Бог усыновил нас как сынов. Мы сыны по рождению, усыновленные и поставленные на позицию Святым Духом. Смотрите, когда они перешли реку, они все до единого были евреями, но Иисус Навин разделил землю и дал каждому свою землю согласно изречению их матери при рождении, тому, что сказал ей Святой Дух. Посмотрите на Якова, когда он умирал, ослепший пророк, согнул ноги на кровати, сказал: «Подойдите, сыны Якова, и я возвещу вам, где вы будете в последний день». Слава! О, я знаю, что могу показаться странным. Люди могут показаться странными. О, но если бы вы только знали, какая уверенность, какое пламя в сердце. «Подойдите, и я возвещу вам, где вы будете в последние дни». И я могу взять то же самое место Писания и взять карту, где сегодня располагаются евреи, и доказать вам, что они именно в том самом месте, которое им предсказал Иаков на последний день. Они там раньше не были, они оказались на том месте только когда вернулись 7 мая 1946 года, в тот вечер, когда ангел Господень явился мне там и отправил на эту миссию. Я могу вам показать, что когда они вернулись в новую землю, они оказались точно на тех местах, о которых говорил Иаков, что они там заселятся. И вот они сегодня там живут. О, ух, ну и ну! Мы на один день ближе к дому, вот и все. Дорогие люди, вы больны, иначе вы не стояли бы там просто так. Я ваш брат. У меня поручение от Бога молиться за больных. Не то, что у меня есть сила исцелять, у меня ее нет, но у меня есть сила молитвы. Как я говорил сегодня утром, у Давида не было ничего, только маленькая проща. Но он сказал: «Я знаю, на что она способна, когда на ней сила Божья». Видите? Я могу только вознести за вас короткую молитву и возложить на вас руки. Зато я знаю, на что способна вера в Бога. Она помогала другим. Она поможет и вам. Верьте в это сейчас, когда будете подходить чуть ближе к этому месту. Так вот, чтобы это было эффективно, я хотел бы попросить моего брата пройти сюда и помазывать их елеем. Брат Невилл, ты поможешь? Брат Невилл говорит: конечно. Я попрошу церковь склониться в молитве. Так вот, помните, на прошлой неделе, когда мне было так плохо от этого касторового масла, я бы все отдал, если бы кто-нибудь зашел и возложил на меня руки. Если бы ко мне зашел человек, которого Бог благословлял и помогал, я был бы так за это благодарен. Сейчас у всех вас такое чувство, какое у меня было тогда. У вас сейчас такое чувство, что вы хотите, чтобы я помог, точно как я хотел, чтобы кто-нибудь тогда мне помог. Не дай Бог, чтобы я уклонялся от работы. Я хочу всегда, то ли я усталый, то ли я изнуренный, то ли я еле-еле могу ноги переставлять, я хочу идти, потому что я снова встречусь с каждым из вас там, в той стране. И вот вы, пожилые женщины, пожилые мужчины, разбитые жизнью, волосы седые и выпадают, и рассыпаетесь, как роза, которая раскрыла свой бутончик, теряет свои лепестки, которые опадают. Вы просто распадаетесь, ведь так? Так и есть. Просто... И вы хотите держаться в форме только для того, чтобы светить во славу Божью. Так что теперь, когда враг схватил вас и побежал, я иду с прощей Божьей, с верой, с даром, который дал мне Бог. Я говорил так, чтобы вам это было понятно. Я говорил, если бы только что вошел сюда Петр или кто-нибудь из них, не говорите так, не надо за меня молиться. Просто зашел бы вот так и сказал бы, например, вот этой женщине, сказал бы, «Вас, сестра, зовут вот так? Как вас зовут? Сестра Говард?» Сестра отвечает, «Да». Сказал бы, «Вы, сестра Говард, вы верующая, сестра Говард?» «Да». «Вы верите, вы верующая. Тогда, видите, у вас есть права на все искупительные благословения». Тогда я сказал бы, «Сестра Говард, все будет в порядке». И пошел. О, как! Я говорил, что я бы кричал, я бы восклицал. Я бы говорил, «Господь, это обязательно произойдет, иначе и быть не может». И я подумал, ведь люди думают то же самое, когда я прихожу молиться за них. Так что именно так. Вы понимаете, что я имею в виду? Я много раз стоял, брал и говорил людям, «О, дорогая сестра, ты поверишь в это? О, поверь в это, пожалуйста. Господь, о Боже, побуди их поверить в это. Пусть они поверят в это. О, пожалуйста, прими это сейчас». Это не то. Я этим больше не занимаюсь. Я от этого отошел. Я просто говорю так. «Сестра Говард, ты верующая?» «Да, верующая». «Хорошо, сестра Говард, если ты верующая, ты наследница всего, что есть у Бога». И просто беру ее за руку. Понимаете, я верю в это. Я имею контакт с сестрой Говард, возлагая на нее руки. Иисус не говорил молиться за них, Он сказал просто возлагать на них руки. Вот именно. Тогда она получает исцеление. Она, можно сказать, «Все будет хорошо, сестра Говард». Тогда можете идти домой и быть здоровой. Благословит вас Бог. «Вы сестра?» Сестра говорит, «Хэмптон». «Сестра Хэмптон, вы верующая, да?» «Да». «Вы наследница всего, что Он предлагает». «Да будет Бог с вами, сестра Го Хэмптон. Идите сейчас домой и будьте здоровы. Иисус Христос исцелит вас». «Вы сестра?» Сестра говорит. «Сло?» «Да-да. Это вы та женщина, за которую мы молились в больнице. Значит, вы верующая, сестра Сло. Наследница всего, о чем мы просим». «Сестра Сло, да получите вы то, о чем просили, и будьте здоровы. Бог дарует это вам». «Брат Джин, ты веришь, что Бог исцелит тебя?» Брат Джин говорит, «Так точно, так точно». «И да дарует тебя Господь Бог, Джин, именно то, о чем ты просишь. С радостью прими это. Аминь». «Я знаю вас», сестра говорит. «Да, сестра, если вы верующая, о, да, я знаю вас, это ваш муж там». Это за него я тогда молился по телефону. Я никогда этого не забуду. Отправился на собрание в Талсе. Пришел на собрание, Господь исцелил его там на собрании. Вы стоите ради другого человека, моего племянника. Какой это христианский поступок, сестра, видите? Он тоже был чьим-то представителем, он стоял за всех нас. Вы верующие имеете право на все, что Бог обещал. Я его слуга. И именем Иисуса Христа я даю вам то, о чем вы просите. Я верю в это. Подходи, брат Нейл. Благослови тебя Бог. Он был очень благ тебе. Ты верующий, я знаю это. Я верю, что Бог даст тебе все, о чем ты просишь, потому что ты верующий. И как его слуга, тебе, брат мой, во имя Иисуса Христа, я даю тебе то, чего желает твое сердце. Теперь иди и получи это. Благослови тебя Бог. Сестра Брюс, я знаю вас. Та медсестра, которая натирала мне спину, была с вами знакома. Она была там рядом с мотелем Джей. Джей. Твин Джей, или как-то так. Вы обычно стоите за других. Чего вы желаете попросить у своего отца? Сестра Брюс отвечает, сегодня за себя. Сегодня вы за себя. Сестра Брюс говорит дальше. Значит, враг унес вас так далеко, что вы недосягаемы для врачей. Но я иду за вами с пращой. И во имя Иисуса Христа я направляю стрелу из пращи на тот камень в почках, который их заблокировал. Так вы вернетесь к Богу, в Его дом. Мы просим тебя через имя Иисуса Христа. Аминь. Вы отец этого человека, сэр? Вы верующий? Брат говорит. Грыжа в боку, снизу и на левой стороне. Вы верите, что Бог даст это вам, сэр, и что я Его слуга? Господь, эта рука, наверное, много дней тяжело работала. Он оказался здесь с определенной целью, чтобы нечто делать. Исполни желание его сердца, Отец. А я молю об этом во имя Иисуса. Аминь. Не сомневайтесь, эта грыжа перестанет причинять вам там боль, и у вас все будет хорошо. Благословит вас Бог, брат. Сестра говорит, у меня болит голова и горло, болят ребра, когда я кашляю. Я не могу петь, я ничего не могу делать, я не могу выспаться, вообще ничего не могу делать. Вы верующие, правда? Да, я наполнена Святым Духом. Вы верующие. Я знаю, что внутри живет Бог. Тогда вы наследница всех этих благословений. Я знаю, я верю в ваши молитвы, брат Бранхам. Я верю, что Бог меня исцелит, я верю, что Он отвечает на ваши молитвы. Благодарю. Отец, я ставлю эту сестру мою на линию огня, в центр мишени. И я возвращаю ее тебе из тисков врага, во имя Иисуса Христа. Аминь. Именно так оно и будет, сестра говорит. Я верю в это, брат Бранхам. Сестра говорит, у меня одно легкое отказывало, и нужна операция. Операция на легкое. О, Господь! Вот здесь стоит эта молодая женщина, еще в расцвете молодости. Я молюсь за нее. Если легкое придется удалить, то она будет сутулиться всю оставшуюся жизнь. Ты наш Отец. И я направляю огонь молитвы прямо на нее. Господь, прямиком на это легкое. Я посылаю эту молитву во имя Иисуса Христа. Пусть она попадет в это легкое и исцелит его. Во имя Иисуса Христа я прошу об этом. Аминь. Вы, сестра? Сестра говорит, сестра Дёрд. У меня боль вот здесь в голове. В затылке как бы тянет. Вы верующая и наследница всех Божьих благословений, сестра Дёрд. Господь, я приношу ее к Тебе с этой маленькой пращой, которую Ты мне дал. Как Ты дал пращу Давиду, чтобы он присматривал за овцами своего отца. И если враг приходил за овцой, он не боялся. Он хватал эту пращу и гнался за львами, медведями и приносил овцу обратно. Это молитва веры. Ты сказал мне, чтобы я убедил людей поверить и был искренним. Я возвращаю в этот вечер сестру Дёрд. Я вырываю ее из рук врага. Она твоя овца. И я возвращаю ее в загон Отца во имя Иисуса Христа. Аминь. Сестра говорит, сестра Лоу, у меня кровяное давление. Высокое кровяное давление. А вы верующая, правда, сестра Лоу? Наследница всего благословения. Тогда, Отец Божий, я нацеливаю сейчас эту молитву, как из пращи Божьей, на высокое кровяное давление сестры Лоу. И пусть в следующий раз, когда врач проверит давление, пусть он посмотрит на нее и скажет, «Теперь оно нормальное». Она будет знать, от чего это произошло. Во имя Иисуса Христа я даю это ей. Аминь. Брат разговаривает с братом Бранхамом. Да. Как бы мне хотелось, чтобы сегодня здесь был мой папа. Я мог бы вознести за него молитву прямо сейчас. Я помолюсь за твоего, я понимаю. Небесный Отец, человек, который произвел на свет этого парня, он сегодня здесь, на земле, благодаря ему. И его же сын желает, чтобы был возвращен назад его отец, который погряз в том греховном мире, как алкоголик. О Господь, я посылаю эту молитву с верой и силой, изо всех сил бросай ее, этот камешек, во имя Господа Иисуса, я запускаю ее в того беса, который поймал его на этом, и пусть он уйдет, и пусть он безопасно вернется в загон, во имя Иисуса. Аминь. Брат говорит, помолитесь за меня, брат Бранхам, чтобы я имел Святого Духа. Я хочу получить Святого Духа. Мне это необходимо. У меня есть это желание. Я должен получить Святого Духа. У тебя есть желание его получить. Ты хочешь войти в ту землю, где находятся все обетования. Да. И вот Господь, этот парень прямо за рекой, поставил шатер на другом берегу, и Иордан разливается. И ему невозможно перейти, если ты не проделаешь путь, как ты это сделал для Иисуса Навина и для Израиля. И, Отец, я прошу тебя, как твой слуга, пусть наш дорогой брат, о Боже, пусть он войдет в эту обетованную землю, в это обетование, чтобы на другой стороне, куда я был на днях перенесен, я мог удостоиться чести обхватить его руками и обнять в том другом краю, говоря, «Мой дорогой брат, даруй это Господь, да получит он обетование Божье, Святого Духа. Аминь». О Господь, это мой любезный брат. Эти руки были добры ко мне и столько для меня сделали, о чем никто не знает. Он верит и имеет веру. И вот, враг пытается схватить этого моего друга, сахар. И он думает, что может захватить этого парня. Но я иду за ним. Я иду, чтобы вернуть твоих, Господь. Запускай и спрощи этот камень с прицеленной верой. Во имя Иисуса Христа я наношу удар по этому сахарному диабету, который мучит этого моего брата. Верни свою овцу в загон, Отец. Во имя Иисуса. Аминь. Сестра Белл разговаривает с братом Бранхамом. Железы. Да, да. О, Господь! Наша сестра знает, что этот избыточный вес, как говорит врач, приводит к смерти. Согласно календарю страхования, каждый килограмм лишнего веса отнимает год. А она хочет жить, чтобы чтить и хвалить Бога. И ни один врач не может этого сделать, Отец Божий. Все этого в твоей руке, а сестра Белл очень верная. И она добра и рассудительна, переживая испытания. Она прошла много тяжелых испытаний. И сегодня вечером я иду за ней, Господь. Я иду навстречу с тем врагом. И я целюсь, стараясь прицелиться как можно точнее. Во имя Иисуса Христа я запускаю этот камень веры в этого врага, который охватил ее. Пусть он рассеет его и прогонит от нее, и она сможет возвратиться на тенистые зеленые пажити и к тихим водам через Иисуса Христа. Аминь. Так и будет, сестра Белл, только не сомневайтесь. Сестра Спенсер говорит, брат Билл, с каждым днем в своей жизни я люблю Господа еще сильнее. Я хожу сюда, в это место, 20 лет. Я была сильна практически от всего, что у меня было. Вы помните все то, что происходило? Конечно, помню, сестра. И он меня столько благословлял. Я с каждым днем в своей жизни люблю его еще сильнее. Я знаю, что я в порядке пред Господом. Я верю в это, сестра Спенсер. Я счастлива. Если это не Святой Дух во мне, то я готова оставаться на алтаре, пока Он не даст мне всего, что желает. И я хочу умереть на алтаре. Аминь. Вот чего я хочу. Я хочу умереть на алтаре с Иисусом. Боже, даруй это ей. Аминь. Я скажу тебе, о чем я хочу тебя попросить. Ты знаешь, что я привела бы с собой всю свою семью, но я хочу, чтобы пришли все мои родные, ты знаешь. Я понимаю. Я хочу, чтобы мои близкие были спасены. Ваши дети, верно. И мои дети, да, мэм. И мой дом. Да, я это знаю. У меня такое чувство, что с ними все будет в порядке. Да. Ты молился за нас. Мы все знакомы с сестрой Спенсер и знаем, что они с братом Джессом прошли все трудности, но все равно посещали эту церковь. Когда я перейду на другую сторону, они уже не будут так ковылять, они будут молодыми. О, брат Джесс, Если бы я только мог описать, вы это понимаете, вы все понимаете, как будет там, прямо за той чертой. Вы снова превратитесь в милую девушку, а брат Джесс в молодого парня. Бог обещал вам. Послушайте, я хочу вас совсем немножечко наставить, поскольку вы здесь последний. Я хочу, чтобы... А я знаю, что это твой сынишка, Чарли. Ты хочешь, чтобы за него помолились? Брат Чарли говорит, да. Ага. Я хочу сказать одно. Вы когда-нибудь читали в Писании, где об этом сказано в Библии? Павел сказал римскому сотнику, «Вы меня хорошо слышите?» Сказал римлянину, когда тот вытащил меч, чтобы покончить с собой, в Филиппах, когда он был в тюрьме, и землетрясение разрушило тюрьму. Он сказал, «Верь в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Вы когда-нибудь об этом слышали? «Ты и дом твой». Теперь смотрите, если у вас хватает веры для своего спасения, разве у вас не может хватить веры также и для вашего дома? Каким-то образом Бог это сделает. И Господь, я молюсь сейчас за сестру Спенсер и брата Спенсера, чтобы каждый ребенок, они и их дети, все были в том славном, счастливом краю, где не будет ни болезни, ни старости, ни скорби, ни разочарований. И вся эта незначительная жизнь здесь пройдет, как ночной кошмар. Да получат они это. И дай, чтобы все ее дети, ее муж, все ее родные, и все, кто ее любит, и все, кого она любит, дай, чтобы они оказались там с ней. Во имя Иисуса. Аминь. Сестра Спенсер говорит, аминь, благодарю тебя, Господь. Благословит вас Бог, сестра. Брат Бранхам, мне очень скоро будет 82. 82 года. Ты знаешь, что у меня такого бы не было, но в таком возрасте оно уже дает сбой. Но я все равно сама готовлю, стираю и утюжу, и убираюсь дома. Будто весь мир распадается, сестра Спенсер. Да, это точно. У меня все время такая усталость. Так получается. Я как-то давным-давно спросил свою мать, мачеху, которой было 90 лет. «Как ты себя чувствуешь, когда стареешь?» Она ответила, «Ну, может быть, у тебя всегда будет усталость». «Я усталая». «Ну, просто вы готовы уйти на покой, видите?» «У меня все время такая усталость, мне нужен покой, мне он нужен». «Да, мэм». «И я хочу успокоиться в Господе на коленях. Больше мне ничего не надо». «Да, просто устремляйте дальше свою веру на Него, сестра Спенсер, и вы перейдете». «Я хочу умереть на алтаре во имя Иисуса, вот что я хочу делать, пока Он придет». А он сказал, «Я хочу всего, что он может мне дать». И так же верно, как и то, что я стою сейчас вот так здесь с вами. Сестра Спенсер, по его благодати я увижу вас и Джесса за той границей молодыми и здоровыми. Вы будете подбегать и кричать, мой брат, да, я увижу вас». Брат разговаривает с братом Бранхамом. «Значит, у нее с нервами. Отец Божий, у этой девушки был срыв. И ей не помогает лекарство, которое только вредило или препятствовало. Но я иду сейчас за ней. Я прихожу к тебе, отец. Я прихожу и прошу, чтобы ты направил выстрел, который я должен сделать. Да будет он точно прицеленным и попадет точь-в-точь ему в спину. Пусть эта молитва во имя Иисуса Христа ударит по этой нервозности и разобьет ее на куски, вернет эту овцу на Божью пажить. Аминь». Это обязательно произойдет, дорогая. Сестра говорит, «Просто помолитесь, у меня 6 детей, и я прошу, чтобы Бог исцелил их и спас. Бог Небесный, исполни ее желание, чтобы ее 6 детей были спасены». Она услышала это свидетельство брата Долтона о его милых дочерях. Ее желание о ее 6 детях, отец. Пусть она их получит. Дай, чтобы они встретились с ней в том краю, где нет ночи, надежно защищенные и укрытые кровью Иисуса Христа. Аминь. Я молю, чтобы вы их получили, сестра. Сестра разговаривает с братом Бранхамом. Я вам верю. Тут практически ничего не поможет. Им дают какой-то препарат наподобие, как его? Что-то вроде ацетамина. Это называется кортизон. От него и умереть можно. Он так разрушает кровь. Но, смотрите, понимаете, артрит, как лев, который схватил овцу и далеко убежал. Что сделает проща? О, вот это да! Вот большой рыкающий лев с ягненком, а он обожает ягнят, и вот он убежал с ягненком. Но Давид взял прощу и погнался за ним, понимаете? Теперь смотрите, у него было пять камней. Верою в Него. Его праща была в чьей руке? Иисус. Он меткий стрелок. Что-то должно произойти. Давайте погонимся сейчас за этим артритом, этой молитвой. Да дарует вам это Бог. Сестра разговаривает с братом Бранхамом. Она хочет креститься во имя? Нет, она так не говорила. Это ты хочешь, чтобы она крестилась? Я хочу, чтобы она крестилась. Спасибо, сестра. Не потому, что именно так. Это потому, что я... Если бы в Отца, Сына и Святого Духа было по Библии, я бы так и верил. Я бы этого и придерживался, сестра. Я не хотел бы как-то отличаться. Я хотел бы делать так же. Я бы не стал... Я буду за это отвечать, понимаешь? Я должен говорить именно так, как говорится в ней. Не лишь бы отличаться, но чтобы быть честным. Отец, мы идем за ее родственницей, у которой артрит. И вот она хочет, чтобы так крестилась во имя Господа Иисуса. Потому что это вход. Это открытые врата. Ведь там Иисус Навин открыл одну тропу, по которой можно было перейти в обетованную землю. Не 2-3 места было открыто, а только одно. Петр в день Пятидесятницы, когда церковь только началась, открыл эту стезю, сказал: «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа». Они никогда не уклонялись от этой же самой тропы. Все переходили в обетованную землю. Некоторые пытались перейти вброд, только совсем в другом месте. И Павел ему сказал: «Во что же вы крестились? Как вы пытаетесь переправиться?» Они ответили: «Так, как смотрел Иоанн». Он сказал: «Ну, Иоанн только указывал на то время и место». И когда они это услышали, они крестились у нужной переправы. И они перешли, и без проблем получили Святого Духа. Даруй это нашей сестре и ее родным во имя Иисуса Христа. Аминь. Брат Лайл Вуд говорит: «Я считаю, что вы настоящий лидер, брат Бранхам». «О, брат!» Брат Лайл Вуд дальше разговаривает с братом Бранхамом. Да, прошло уже много времени, да. Да, это видение. Но сейчас это уже прошло, да, это так. Благословь тебя, Бог. Теперь ты на пути в обетованную землю, брат. Может быть, я это упомяну. Кто из вас помнит, что прямо перед тем, как мне было подтверждено это служение, я рыбачил однажды с одним человеком на реке, на озере. Я ловил рыбок, и на меня сошел Святой Дух. Там был этот человек, свидетель Иеговы, бывший. Его брат где-то здесь, Бэнкс Вудс. Он где-то здесь, это мой сосед. А это Лайл. И они бывшие свидетели Иеговы. И они сказали, что однажды, когда мы там рыбачили, после обращения этого парня, я рассказал ему, что в его жизни нечто было, и что произошло, и все подробности, о чем он мне только что рассказал, и он только сейчас избавился от этого в своей жизни. Это так, что бы там ни было. Совершенно верно. Это его отец был чтецом. А папа сегодня здесь? Кто-то говорит, не знаю. И они с женой, свидетели Иеговы, оба приняли крещение во имя Иисуса Христа в этом бассейне. И этот человек сидел тогда около меня. «Бэнкс, где ты? Он сегодня здесь?» Брат Нейл говорит: «Вон там, в самом углу». «В углу, да». И мы рыбачили, и брат, мой сынишка удавил, за несколько дней до того он удавил котенка, и я это имел в виду. У матери кошки были котята, и он взял одного и уронил. И я подумал, и за день до того я сказал: «Господь воскресит жизнь маленького существа». «Правильно, Лайл?» Брат Лайл Вуд отвечает: «Да». Находились тогда в бухточке, я сказал: «Это так говорит Господь». И мы рыбачили всю ночь, и ничего не поймали. На следующее утро в небольшой бухте мы ловили синежаберного солнечника. Это такая маленькая рыбка. А у брата Лайла была большая удочка, и солнечник у него проглотил большой крючок, на который он ловил. Так что, когда он его вытащил, эта леска была в самой внутренности. Большой крючок оказался в брюшке солнечника. И когда он его вытащил, ему пришлось просто вытащить из солнечника внутренности и все остальное, чтобы достать его. и просто все вытащил, потому что большой крючок застрял у рыбки в брюхе. И когда он это сделал, он бросил ее в воду. Она просто 4-5 раз подергалась, и все, потому что ее внутренности и жабры торчали у нее изо рта. И она там оставалась на поверхности около получаса. Ее отнесло к кустам. И я сидел там, рыбачил. И внезапно пришел Святой Дух и сказал: «Проговори к этой рыбке». Я сказал: «Маленькая рыбка, Иисус Христос возвращает тебе жизнь». И эта рыбка, которая лежала на воде мертвая, перевернулась на бок и, сжих, на всей скорости ушла в воду. Брат Лайл и брат Вудс присутствовали при этом. Брат Лайл сказал: «Брат Бранхам, это отнеслось ко мне, потому что я сказал маленькой». Брат Бранхам обращается к Лайлу Вуду: «Сейчас я могу им рассказать, что ты сказал?» Брат Лайл Вуд говорит: «Конечно, можете, можно, брат Бранхам». Он сказал: «Когда он вытащил из нее внутренности, он бросил ее туда и сказал: „Малютка, ты отхватила свой последний кусок. Вот так, и выбросил ее“. Он сказал: „Это из-за меня“. А я сказал: „Нет, брат Лайл, не в этом дело“. Брат Бэнкс, который вон там, сказал: „Сколько людей в этом мире, сколько тысяч хотели бы стоять там, где мы стоим прямо сейчас, и видеть, как сила Божия сходит и совершает что-то подобное“. Другими словами, он как... По-моему, у нас у всех было такое чувство, как у Петра: „Хорошо здесь быть, давайте построим три кущи“, видите? Верно. Так вот, брат Лайл, теперь ты помазан Святым Духом. Ты оставил Египет. Горшки с чесноком и грязь этого мира остались позади. Ты стоишь сейчас на берегу Иордана, прямо по другую сторону. Пусть Бог переведет тебя, Лайл. Всемогущий Бог, вот твой трофей. Он точно был в ужасном состоянии, Господь. Но в сердце я переживал за него. Наши молитвы там нанесли просто сокрушительный удар. И то самое, что удерживало его, ушло от него. Оно было разбито в смятку, и теперь он спускается к Иордану. Веди его в обетованную землю, Господь, и запечатай его среди людей. И в тот славный день, когда мы там встретимся, дай мне почувствовать его объятия и услышать его восклицание: „Мой дорогой брат, я знаю его“. Приведи вместе с ним Бэнкса, Господь. Пожалуйста, папу и маму и всех, сестру и всю эту большую семью. Дай нам всем встретиться там, Господь, и каждому из них наполниться Святым Духом. Я молю во имя Иисуса. Аминь. Ты получишь его, брат. Благослови тебя Бог, брат Лайл. Кто-то говорит: «Брат». Да, брат. Звонят по междугороднему, смертельный случай, ждет на проводе. Кто-то при смерти, звонят по междугороднему. И пока я там буду, я передаю служение брату Невилу. Брат Невил говорит: «Великий, замечательный день в Господе. Бог совершил для нас сегодня чудесные вещи. Мои ожидания полностью сбылись. Давайте все поднимемся». Не забывайте служение в среду вечером. Усердно молитесь. Все, у кого неудовлетворенность, неопределенность сердца, будьте чаще на связи с Богом. Время близко. Сейчас то время. Ныне день спасения. Благословит Бог вас, гостей, людей издалека. Каждого в отдельности мы молим, чтобы Бог даровал вам милость в дороге, когда вы будете возвращаться на свое место пребывания. Приятно, что вы у нас побыли. И когда поедете, молитесь за нас, чтобы Господь благословлял также и в этом месте. Наш Небесный Отец, Твой слуга пришел сегодня вечером исполнить должностной труд слуги Твоего и пророка. Стоял посередине, в проломе, создавая ограду, пришел к нам с пылким рвением слуги Твоего, крещенный Святым Духом и здорованным служением пророка, чтобы говорить к этому поколению. Помоги нам сегодня и в этот вечер принять послание, которое приходит к нам, Господь, увещевание, чтобы быть приготовленными. Благослови в отдельности каждого, кто выйдет сегодня вечером из дверей этого здания. Пусть та болезнь, которая на нас, о которой мы даже не знаем, Пусть Твоя благословенная благодать и сила обережет, защитит и исцелит нас и сохранит нас до того времени, когда Ты будешь готов перевести нас на другую сторону. Благослови всех обескураженных и разочарованных, боязливых и немощных. Боже, мы сегодня молим, чтобы особое посещение, благословение Святого Духа пребывало на каждом путнике, на каждом пилигриме, на каждом страннике, который пожаловал к нам. Пусть это покрывающее завеса крови с Голгофского креста в достаточной мере покрывает каждого, кто выйдет сегодня из дверей и заботится о нем. Исцели нас, когда мы заболеем. Храни нас могущественной силой Своею. Помажь нас на служение. Дай нам пребывать в любви пред Тобою во все дни жизни нашей. А мы за это будем восхвалять Тебя, ибо мы просим об этом во имя Иисуса Христа и ради Него. Аминь. И благословит вас Бог. И мы очень рады, что вы у нас побыли. Пожмите друг другу руки. Брат Бранхам возвращается на платформу, в то время как собравшиеся расходятся, пожимая руки и приветствуя друг друга. Брат Бранхам разговаривает с братом Невиллом. Молодой проповедник упал за кафедрой замертво. Стоял там и проповедовал, так что мы отправили камень веры прямо тут за дверью. Брат Невилл спрашивает, он проповедовал за кафедрой? Прямо за кафедрой. Это замечательный человек. Так что я послал за ним молитву во имя Иисуса Христа. Он пролежал там час. Ни пульса, ни дыхания, ничего. Ни дыхания, ни пульса, ни одышки, ничего. Глаза в глазницах застыли, упал за кафедры. Брат Невилл говорит, она просто оставила его лежать там, пока не вознесли молитву. «Этот еще работает?» Брат Невилл отвечает, «Да, он еще работает». «Пожалуйста, внимание!» Один молодой евангелист, проповедник здесь, в Индиане, проповедовал и упал замертво за кафедрой примерно час назад. В то время, как он проповедовал, опрокинулся вперед и умер за кафедрой. Известный евангелист, который проповедовал здесь, в Индиане. Пастор только что пришел, только что позвонил мне. Он умер прямо тогда, когда проповедовал под помазанием Духом. Опрокинулся вперед, глаза застыли, дыхание остановилось. Он объявлен мертвым, лежит мертвый уже час. И нечто подсказало им позвонить в нашу церковь и попросить меня помолиться. Так что я послал молитву, чтобы вернуть его во имя Господа Иисуса. Присоединитесь ко мне в веру, чтобы она обязательно попала в цель, привела его в чувство и вернула назад. Благодарю. Бог с вами, доколе увижу с вами в среду вечером, людям из Джорджии и округи. Всего хорошего. Да пребудет с вами Бог. Брат Пэт. Брат Пэт просит вознести молитву. Благослови брата Пэта. Пусть на нем пребудут твои благословения. И я возношу это прошение во имя его, во имя Иисуса Христа. Аминь. Брат Бранхам отворачивается от микрофона и разговаривает с людьми. Их разговоры трудно расслышать. А это вы та сестра? Я получил вашу открытку. Сестра разговаривает с братом Бранхамом. Здравствуй. Брат Бранхам разговаривает с сестрой. Спасибо, сестра дорогая. Спасибо за открытку. Мне было очень приятно. О, правда? Очень приятно с вами познакомиться. Здравствуй. Как дела, брат? Сестра говорит, это моя бабушка. Да, я. Что-что? Сестра дальше разговаривает с братом Бранхамом. Прекрасно, чудесно. За рекой отведено особое место для пожилых матушек. Вы сегодня утром были здесь? Да, была. Знаешь, было видение. Там так хотелось остаться, сестра дорогая. Я просто знаю, что... Сестра говорит. Так точно, именно. Сестра говорит. Хорошо, я очень этому рад. Это очень хорошо, сестра дорогая. Я очень рад. Благословит Бог тебя, и твоего мужа, и твоих деток. Пока, малышка. Благословит тебя Бог, дорогуша. Брат говорит, хочу сказать, что мне сегодня было очень приятно поклоняться вместе с вами в присутствии Господа. Аминь. Спасибо, сэр, спасибо. Я очень рад, что вы были здесь. Я тоже был рад побыть с вами и вместе с вами поклоняться. Конец проповеди. 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 Конец проповеди.